Глава 13. Все произошедшее никак не укладывалось у меня в голове. Услышанное не просто перевернуло все с ног на голову, нет. Скорее, эта информация напрочь сломала привычную картину мира. По всему получалось, что почти половину своей жизни я работал на очаг и его сподвижников. Не только я сам, но и все бойцы пограничной стражи. Нет, в это невозможно поверить. Достаточно вспомнить, как штаб не постеснялся арестовать весь личный состав 16-й заставы только из-за одного подозрения в сотрудничестве с очагом. Когда тошно допрашивали меня и моих соратников в Марине. Как пытались уничтожить пришельцев из Зелона, когда те явились в Центрум за перехваченной пограничниками чумной бомбой. Неужели все это было лишь хорошо организованным спектаклем? Черт, я не могу в это поверить. Я внимательно посмотрел на полковника, ожидая, что тот развеет мои сомнения. Кажется, моя надежда не была напрасной. Беккер направил ствол Шмайсера не на меня, а в сторону Эйжел.
«Иногда вещи оказываются совсем не тем, чем видятся на первый взгляд»,
многозначительно произнес он, вроде бы никому не обращаясь напрямую, но я знал, что эти слова предназначены для меня.
«Все не так просто. Мы действительно сотрудничали на начальном этапе. Но это было очень давно».
«Сотрудничали?» Все еще не веря в происходящее, переспросил я.
«Они делились с нами технологиями и заработанными на торговле деньгами».
С ехидством и какой-то злостью в голосе пояснила Эйжел.
«Охранять границу в мире, мимо которого невозможно пронести никакой товар, это очень выгодный бизнес, ударник. Ну просто пипец какой выгодный. Ты об этом не догадывался, да, наивное дитя? Вот тут наши интересы и совпали. Мы мечтали затормозить развитие Центрума, чтобы местные ненароком не поубивали сами себя, а они, чтобы заработать на этом кучу денег. Если бы Центрум и дальше обгонял в развитии ваш Маранг, вас бы вышвырнули отсюда в три счета, как обгадившихся котят. Но местные правители, утратившие контроль над ситуацией, из-за внезапно случившейся катастрофы, очень нуждались в помощи старших братьев и никак не могли без нее обойтись. А будущие руководители корпуса пограничной стражи слишком хорошо к этому подготовились. Они оказались в нужное время в нужном месте. Правда, произошло это совсем не случайно».
«Все это в прошлом, Эйжел», — процедил сквозь зубы Беккер. Кажется, ему эта исповедь пришлась не по вкусу.
«Разумеется», — фыркнула та. «В какой-то момент вы стали настолько богаты и сильны, что решили, будто без нас можно обойтись. Сотни пограничных застав по всему континенту, тысячи вооруженных бойцов, собственный спецназ и служба контрразведки. Теперь можно послать подальше тех, кто помог вам создать и построить все это».
«Не передергивай», — оборвал ее Беккер. «Причина в том, что вы полезли в наш мир и хотите его уничтожить».
«Мы пытаемся его спасти, идиот!» — перешла на крик Эйжел. «Если бы 100 лет назад мы не вмешались в естественный ход истории, Центрума сегодня не существовало бы. Эти кретины со своими атмосферными излучателями уничтожили бы его в считанные дни. И если сейчас не остановить ваших вояк с их арфой, Землю ждет та же самая участь. А тебе до этого нет дела, да, умник?»
«Что такое арфа?»
Уже окончательно перестав понимать, о чем они толкуют, спросил я.
«Сокращенный вариант выражения «авроральная резонансная фазированная антенна».
устало пояснил полковник.
«Так называется проект, который затеяли наши ученые на деньги Минобороны для изучения ионосферы».
«Военные изучают ионосферу», — саркастически передразнила его Эйжел. «Сам-то ты веришь в эту хрень, а? Давай называть вещи своими именами, Бернт. Проект «Арфа» ставит своей целью создание климатического оружия. Причем действует оно на тех же самых принципах, что и провалившаяся в Центруме программа под названием «Шторм». На теоретических принципах, которые сформулировал и описал более 100 лет назад ваш земляк по фамилии Тесла. Разница только в одном. Здесь глобальная катастрофа могла бы стать побочным эффектом при попытке передать огромные потоки энергии через полконтинента. А у вас природный катаклизм — это изначальная цель генералов. Просто они надеются локализовать его в одной конкретной географической точке. Не выйдет. Погибнет вся планета».
«Это правда?»
Повернулся я к полковнику.
«Со своими проблемами мы разберемся сами».
Поморщившись, отмахнулся он.
«Этим вопросом занимаются компетентные люди».
«Ваши компетентные люди жидко обделались, Беккер». Эйжел уже не сдерживал эмоций. «У них было время. Целых 32 года. 32 года назад начался этот проект. По вашему летоисчислению, это был 1985-й. Мы смогли ненадолго затормозить исследования в начале 90-х, но наши агенты оказались не всесильны. Кризис миновал, и вы взялись за старое. А твои хваленые компетентные люди не сделали за это время ничего. Фазированная антенна уже построена. Оборудование завезено и подключено. Запущен обратный отсчет перед началом испытаний. Где вы были, когда принималось решение возобновить строительство полигона? Где вы были, когда подписывался акт о запуске объекта в эксплуатацию?»
«Сейчас это не важно».
Интонации полковника были спокойными и сдержанными, но я чувствовал, как внутри его кипят раздражение и злость, готовая в любую минуту выплеснуться наружу.
«То, что ты собираешься сделать на Земле, убьет миллионы людей, поэтому я не допущу этого».
«Если я этого не сделаю, погибнут миллиарды».
Я вновь с ужасом представил себе, во что может вылиться пластиковая чума. Разразись она в моем родном мире. Все-таки Центрум на момент катастрофы был не столь технологически развит, и потому последствия для него оказались значительными, но не фатальными. По подсчетам различных источников, 100 лет назад количество жертв составило от 3 до 4,5 миллионов, причем значительная часть населения Центрума погибла в результате засухи и неурожая, случившегося в первые годы после исчезновения в этом мире нефти. Это меньше населения современной Москвы. Когда-то я читал воспоминания местных историков, переживших катастрофу, и потому сейчас прекрасно представлял себе последствия. В день «нуль», как называли его летописцы, никто даже не заметил происходящего. Начали глохнуть и ломаться первые бензиновые автомобили, только-только начавшие осваивать мощеные брусчаткой улицы здешних столиц. Автомеханики разводили руками, списывая происходящее на дурное качество топлива. Потом одна за другой отказались гореть керосиновые лампы. Их содержимое превратилось в какую-то мутную, мыльную на ощупь жижу, противно воняющую болотом, которая напрочь отказывалась гореть. Эта странная эпидемия охватила Центрум не сразу. Она распространялась неторопливо и постепенно. Первыми из крупных городов пострадали Анталия и Тангол. В течение нескольких последующих дней достопочтенные ученые из Лареи тщетно силились понять происходящее. Они строили разнообразные теории и рвали друг другу бороды в ожесточенных диспутах, сыпали терминами и химическими формулами, пока пластиковая чума не докатилась и до ректората через заснеженные горные вершины Синего Кряжа. Рива, Винальд и Ахтыбах почувствовали на себе действие таинственной разрушительной силы лишь спустя несколько месяцев. Последней сдалась Харитма. Впрочем, сонный и провинциальный Джаваль никогда не поспевал за бурно кипучей жизнью прочих столиц этого мира. Как я теперь понимал, источником распространения чумы, волной прокатившейся по континенту, словно круги по водной глади отброшенного в тенистый пруд камня, был разлом. Именно он идеально укладывался в географическое пространство, которое можно было бы считать эпицентром развернувшейся век назад трагедии. Однако превращение в странную негорючую субстанцию бензина и керосина стало только первым предвестником надвигающейся беды. Пластмасса еще не была широко распространена в центруме, за исключением достаточно дорогого в производстве целлулоида и вискозы. Потому население поначалу почти не заметило губительного действия высокомолекулярной чумы, как ее окрестили впоследствии. Второй вестник катастрофы не заставил себя долго ждать. Постепенно иссякли разрабатываемые Сурганом и Кландалом нефтяные месторождения. Этот процесс тоже происходил постепенно. Окончательно скважины пришли в негодность лишь через 7-8 месяцев после первых сообщений о странностях, творящихся с органикой, а некоторые месторождения так и вовсе продержались больше года. Правда, качество добываемой из них нефти неуклонно падало. Затем стали происходить совсем страшные вещи. Тут и там в почве появились провалы, порой глубиной в несколько сотен метров. Кое-где местные жители утверждали, что явившиеся невесть откуда дыры в земле не имеют дна и ведут прямиком в населенную демонами преисподню. В один такой провал, образовавшийся на ровном месте, затянуло целую деревню вместе со всеми жителями. По счастливой случайности спаслась только одна маленькая девочка, вышедшая посреди ночи по нужде в тот самый момент, когда ее дом рухнул в бездну. Ямы появлялись и в самом центре городских улиц, и в пустынных местах, населенных лишь диким зверьем. Ходили слухи, что на Центрум обрушилось какое-то древнее проклятие, предсказанное многие годы назад канувшими в лету пророками. Улицы заполнили бесчисленные проповедники, на разные голоса призывавшие народ покаяться перед лицом грядущего конца света. Потом ушла вода. Вернее, ушла она из центральной части континента, обратив некогда цветущие луга и густые леса, выжженные солнцем пустоши и смрадные полные мошкары болота. Пересохли полноводные реки, опустели колодцы. Грянувшая внезапно засуха погубила урожай, навсегда сделав плодородные земли непригодными для пахоты и крестьянского труда. В других местах невесть откуда взявшиеся грунтовые воды, наоборот, размыли и затопили рудные шахты, надолго парализовав требующее угля и металлопроизводство. В Центруме наступил голод. Пожалуй, то были самые тяжелые мрачные годы в многовековой истории этого мира. Центрум столетней давности еще только переживал пресловутую индустриальную революцию, и хорошо развитый аграрный сектор успешно кормил крупные промышленные города. Частное крестьянское хозяйство считалось вполне выгодным, и сельские жители не особенно стремились бросить свои земельные наделы и встать к станку. Но теперь все изменилось. Несколько неурожайных лет. Перевоплощение посевных угодий и пастбищ в пустыню и последовавший за этим падеж скота — превратили поток продуктов в города в тоненький ручеек, который быстро усох. А потом и сами обитатели деревень потянулись в мегаполисы в поисках пропитания, усугубляя и без того нерадостную ситуацию. Чтобы ограничить миграцию населения, дороги перекрывались вооруженными отрядами. Но люди шли по пустошам, волоча за собой нехитрый скарб, где становились легкой добычей промышлявших повсюду шаек грабителей и мародеров. Ослабленных от недоедания обитателей Центрума одолевали болезни. Смертность от инфекций и голода побила в эти годы все мыслимые рекорды. Спасло местных жителей от полного вымирания уникальное положение их родного мира. Центрум недаром носит такое имя. Он является сердцевиной ромашки, состоящей из дюжины соседних населенных миров, а также ядром тысяч других вселенных, напоминающих в совокупности распустившийся одуванчик, частично обитаемых, частично непригодных для жизни. Многочисленные проводники наводнили местные рынки разнообразными продуктами, товарами и медикаментами из параллельных пространств, выгребая подчистую те немногие ценности, что еще оставались в полуразрушенном катастрофе мире. На этом фоне буйным цветом расцвела преступность. По городам и весям принялись сновать вооруженные до зубов банды. Отдельные провинции и даже выжившие в сумятице деревеньки спешно собирали ополчение для собственной защиты и объявляли о независимости. Связь между провинциями и административными центрами оказалась разрушенной. Армии разбежались, законы превратились в пустой звук. И в этом бурлящем мутном омуте, словно из ниоткуда, всплыла группа обитателей Маранга, или по-нашему Земли, предложившая правительствам быстро навести в Центруме порядок. За небольшое вознаграждение. В обмен они всего лишь попросили право контролировать потоки следующих через Центрум товаров, взимать с них умеренную таможенную пошлину и наказывать тех, кто не желает ее платить. Условия показались отчаявшимся властителям более чем справедливыми. Как же они ошибались? Теперь, оглядываясь назад, я отчетливо понимал, то, что всплывает в мутной воде, обычно очень дурно пахнет. Современная Земля использует углеводороды гораздо шире, чем Центрум столетней давности. Случись подобная катастрофа у нас, и наступит апокалипсис. Перестанут работать компьютеры, телефонные и телекоммуникационные сети. Встанет транспорт. По всему миру замрут многочисленные производства, останутся на земле самолеты. Сгорят и откажут все гаджеты, все мобильные телефоны, все без исключения электроприборы, содержащие в себе провода в пластиковой изоляции. От стиральных машин и микроволновок до систем управления ядерными реакторами и баллистическими ракетами. Закроются все биржи, банки и магазины. С полок исчезнут продукты и медикаменты. Токсичные выбросы с территорий, остановившихся химических и промышленных производств, в считанные дни сделают планету непригодной для жизни, отравят воздух, почву и воду. Сбудутся самые страшные прогнозы фантастов, писавших про жалкие остатки человечества, пытающиеся выжить после ядерной войны в подземельях и бомбоубежищах. Этого никак нельзя допустить. Даже если альтернативой будет стремительная гибель Земли от последствий испытания климатического оружия. Неизвестно, что лучше — быстрая смерть или медленное умирание. Я уже видел, что произошло с одним миром, пережившим в своей истории высокомолекулярную чуму. Для своей планеты я не желаю подобной участи. Я родился там. Я плоть от плоти своей земли, я ее сын. Я имею право решать. Беккер, видимо, думал сейчас о том же самом.
«Хватит, Эйжел», — сказал он. «Будь умницей. Отпусти запал, медленно подними руки и отойди в сторону».
«Может, тебя еще и ублажить заодно, убогий?» С издевательской улыбкой ответила она и чиркнула о коробок спичкой. Бигфордов шнур зашипел, словно рассерженная змея, отплевываясь вонючим голубоватым дымом. Среди заплетенных в тугой жгут волокон заплясало озорное пламя. Брызнули искры. Шмайсер плюнул желтоватым огнем и пригоршней коротких пистолетных гильз.
Но Эйжел в прицеле уже не было. Бросившись на пол, она ловко перекатилась через плечо и, подобрав под себя ноги, вскинула револьвер. Два ответных выстрела прозвучали точно удар хлыста. Тесное помещение заполнилось горькой пороховой гарью. Вниз, в укрытие, пока меня не зацепила шальная пуля. Метнувшись в сторону, я ухватил за руку Лору, прижимавшую ладони к ушам в попытке защититься от громовых раскатов перестрелки. Удар ногой, и тяжелый стол рухнул на бок, со звоном рассыпав вокруг запасные части приборов, инструменты и детали. Столешница толстая, должна выдержать прямое попадание, если повезет. Снова грянула очередь. Однако выжил, будто вселился дьявол. Крутнувшись на месте, она точно сжатая пружина метнулась вверх и в сторону. Оттолкнулась ногами от стены и, пальнув в сторону своего противника, скрылась за металлическим шкафом с научным оборудованием. Беккер отшатнулся, уходя с линии огня, вскинул пистолет-пулемет и снова нажал на спуск. Шмайсер затарахтел, как швейная машинка, выдав короткую очередь. Только бы в горячке боя не повредить приборы. Сизая гарь уже заволокла всю комнату. Вытяни руку, и не увидишь пальцев. Пахло потом и порохом, к которому примешивалась кислая вонь горящей селитры от огнепроводного шнура. Беккер замер, распластавшись на полу. Видимо, экономил патроны для решающего поединка. Его соперница тоже затаилась. Повисла гнетущая тишина, и звук собственного пульса, бьющегося в висках, показался мне грохотом боевых барабанов.
«Выходи, тварь!»
— рявкнул полковник, потеряв терпение. И она вышла. Вернее, выскочила, словно черт из табакерки, стреляя на ходу. Беккер пальнул в метнувшуюся темную тень. Шмайсер разорвал молочно-белые клубы дрожащим желтоватым пламенем и замолк. В тот же миг со звоном разлетелось брызгами оконное стекло. Эйжел вынесла плечом раму и кубарем выкатилась во двор. Я метнулся следом, услышав, как Беккер за моей спиной, матерясь на всех языках, сразу перезаряжает оружие. Расстояние от окна до земли было небольшим. Однако, падая, я умудрился сильно удариться плечом и расцарапать до крови щеку, разбросанной повсюду осколки. Отбитые ребра тут же отозвались резкой болью, от которой потемнело в глазах. Или это мир вокруг внезапно померк? Так и есть. Подняв глаза, я увидел выросший прямо в воздухе большой, идеально круглый и черный, как космическая ночь, портал. Портал, в который рыбкой нырнула Эйжел, едва поднявшись на ноги. Следом в окно по пояс высунулся Беккер и выдал ей вслед длинную очередь, скорее от отчаяния и с досады, чем в реальной попытке настичь беглянку. Он опоздал. Портал сжался в точку и исчез. А мне нужно было действовать. Поднявшись на четвереньки, вставать в полный рост было уже просто некогда. Я метнулся вперед, словно побитая хромая собака. Подобно собаке я отчетливо видел след, серую, присыпанную пеплом и темными оспинами от осыпавшихся искр проталину на снегу. Крошечный огонек, злобно шипя, уже добежал до ближайшей опоры башни. А вот я, похоже, не успевал. Сиплое дыхание, пар вырывается из перекошенного рта, словно из паровозной трубы. Боль в груди парализует движение. 10 шагов. Огонек, издевательски мигнув, пополз вверх по обвивавшему железное основание башни Бигфордову шнуру. Шаг. Еще шаг. Смотреть только вперед. Чертики прыгают в глазах. В нос бьет горький пороховой перегар. Огонек играючи преодолел предпоследний виток. Он уже у самой грозди динамитных шашек, висящих на железной опоре. Еще пару шагов. Шнур повис, качаясь. Огоньку осталось добежать до цели совсем чуть-чуть. И тут я рванул. Стиснув зубы, задержав дыхание, вложив в этот бросок всю оставшуюся энергию тела, кинулся вперед, вытянул руки, сжал проклятый малиновый огонек в ладони, чувствуя, как он впивается в кожу раскаленным гвоздем.
«Врешь, сволочь, не уйдешь. Да как же, черт возьми, больно!»
Стараясь превозмочь эту пытку, я сжал ладонь еще крепче, до хруста в суставах, до слез. Зачерпнув свободной рукой пригоршню снега, растер ее между занемевшими пальцами. Все-таки я успел. Куцый обрывок огнепроводного шнура торчал из круглого среза шашки, словно огрызок скошенной морковной ботвы. Удалось. Получилось. Башня, это удивительное творение сумрачного гения Ласса Хольте, уцелела. Только вряд ли теперь она способна нам помочь. Ключ от механизма, запускающего излучатель, Эйжел унесла с собой. Тяжело поднявшись на ноги, я засеменил по направлению к домику. Похоже, сиюминутная победа обернулась поражением. Мы выиграли сражение, но вот война... Эйжел все рассчитала точно. Пусть ей не удалось разрушить антенну, воспользоваться ею мы не сможем в любом случае. А значит, на Землю по-прежнему можно открыть портал, и агентам очага не составит никакого труда завершить начатое. Внутри домика дым уже почти рассеялся. Полковник сидел на полу рядом с полулежащей Лорой и встревоженно вглядывался в ее лицо, заботливо придерживая рукой ее голову. Куртка на плече Беккера была порвана. Из прорешины торчали нити свитера, бурые от сочащейся крови. Кажется, Эйжел все-таки зацепила его, хотя сам Беккер не обращал на ранение ни малейшего внимания.
«Ты в порядке?»
— заботливо спросил он. Лора молча кивнула.
«Сам-то ты как?»
— спросил я.
«Ерунда!»
— отмахнулся полковник. Я обвел разгромленную комнату взглядом. Кик по-прежнему безучастно сидел в своем углу. Видать, Эйжел от души накачала паренька какими-то веществами. Рядом в беспорядке валялись библиотечные книги и журналы. Хрустя каблуками по битому стеклу, я прошел к противоположной стене, туда, где сиротливо лежал брошенный Эйжел спичечный коробок. А вот и знакомый футляр, переделанный из алюминиевого термоса. Открутив крышку, я вытряхнул оттуда свернутый трубкой рулон плотной бумаги. Передо мной возникла подробная карта Хеленгара, та самая, которую Эйжел сперла у несчастного предателя Зайцева, пытавшегося с ее помощью спасти своего сына. Углубившись в воспоминания, я механически сунул карту в карман.
«Вставай!»
— Беккер помог Лоре подняться.
«Нужно попробовать как-то запустить эту штуку. Без ключа не получится».
Не оборачиваясь, откликнулся я.
«Должно получиться, ударник!»
— упрямо заявил полковник.
«У нас все равно нет другого выхода».
Он был прав. Другого выхода, похоже, и впрямь не существовало.